Добрый вечер всем дорогим слушателям. Гуд моед. Молодим ла симха. Мы с вами находимся посередине праздничных дней. Песах, выход из Египта. Праздник, который начинает все праздники. Как бы с него идет отчет. База нашей веры. Многое другое, что мы уже наверняка слышали по поводу этого праздника. Напомним только, что праздники у нас, хотя они и установлены в связи с какими-то историческими событиями, которые произошли в прошлом, на самом деле это события, которые продолжают влиять и сейчас. То есть в каждом году, когда мы собираемся вместе вокруг праздничного стола и проводим Лейла Сейдер, и дни, в которые мы сейчас находимся, Холь Моэд, это дни, которые как бы повторяют в какой-то определенной миниатюре то, что произошло тысячелетия назад. И только надо присмотреться, надо понять, что сами эти события, они как бы вложены вот в ход всей этой человеческой истории. Эти события как бы были необходимы для того, чтобы эту историю жизненную, для того, чтобы историю человечества как бы продолжить и развить в правильное направление. Поэтому все то, что тогда происходило, в принципе, имеет отношение и сейчас. Иначе мы бы не праздновали бы это столько лет. Невозможно соблюдать только память о тех событиях, которые произошли тогда, без того, чтобы они не были актуальны сейчас. Давайте посмотрим чуть-чуть в этом ракурсе на наш праздник. Один из мотивов, который наиболее известный, который существует по поводу нашего праздника, это выход из Египта, выход из рабства на свободу. То есть сама идея выхода из рабства на свободу, она обыграна, мне кажется, всеми, включая людьми нерелигиозными, атеистами. Да? Просто сама по себе эта тема, она говорит нам, все хотят быть людьми свободными, никто не хочет быть рабом. И действительно так оно и есть, но кто хочет быть рабом? Все хотят быть людьми свободными, быть господин сам себе. Хочется самому порулить, да, то есть парень сидит в машине, кто-то другой, он хочет сам баранку взять в руки. Любая жена, она хочет быть хозяйкой в доме, она не хочет, чтобы мама мужа там хозяйничала. Мы хотим управлять, мы не хотим быть рабами, мы не хотим быть. Эта тема обыграна, она известна всем. Так вот, как бы символом выхода из состояния рабства в состояние свободы является выход из Египта. Почему? Потому что там, в Египте, резкий народ, он находился в рабском состоянии. Там наши предки были рабами, они подчинялись египтянам, они их преследовали, заставляли, держали их как рабы, которые проделывали им эти работы, строили им эти их пирамиды и там все, что они там делали. Выход из Египта – это освобождение из рабства. Это чувствует человек себя свободным. Свободным. То есть, и в принципе, сама идея, она близка нам интуитивно. И вроде бы и в наших источниках тоже говорится, что нехорошо находиться в этом рабском состоянии. Но вот интересно, когда мы начинаем присматриваться к тому, что написано в Торе, мы видим о том, что тот человек, который вывел евреев из Египта, его звали Моше, да, пророк Моисей, он обладал удивительными качествами. И вот по поводу Моше сказано в Торе похвала, которая сказана из уст самого Бога. Там сказано «раб мой Моше», «раб мой». То есть похвала, которая есть, там, там ничего другого нету, кроме определения, что Моше Рабейну, наш пророк, учитель Моше, он был рабом. Получается, что как-то вот с точки зрения Торы, вот это идеальное состояние, это как раз наоборот. Надо быть рабом. Как же это сочетается с тем, что никто не хочет быть рабом? И наоборот, вроде бы так, это и мы понимаем, что определяется, что это был выход из рабства на свободу, льет Бен-Хори называется, быть свободным человеком, это то, что что-то тут требует объяснений, прояснений. Ну, давайте начнем с того, что всем ясно и понятно, снова мы что-то нового не говорим. Но в конце, может быть, что-то новое мы услышим. Действительно, давайте присмотримся. Почему нам не хочется быть рабами? Ну, а кто хочет быть рабом? Почему никто не хочет быть рабом? Мы не хотим быть зависимы от других людей. Ведь рабство в чем оно проявляется? Один человек оказывается более сильный, чем другой. Или там общество, или еще. И они хотят подчинить волю другого человека себе. Он хочет быть господином. И он делает других людей рабами. Теперь. Рабское состояние – это страшное состояние. Это человек совершенно не имеет никакой своей воли, а она всецело зависит от воли своего господина. По-видимому, и подобное состояние, тут нет кто-либо, кто оспаривает это, о том, что когда кто-то захватывает другого человека и навязывает ему свою волю, и превращая его в раба, ну, никто, ни Тора, ни здравый смысл, ни один человек не скажет, что это хорошо. Вовсе нет. Мы не хотим быть зависимыми от других людей. Мы хотим быть зависимыми от себя. О, теперь вдруг появляется тут интересная составляющая. Что значит быть зависимыми только от себя? Как мы это понимаем? Мы это понимаем так. Вот столько времени, сколько мы находились в Советском Союзе, и для некоторых людей там было очень хорошо, а для некоторых людей они видели это как рабство. Или вернемся туда-назад, где никто не оспаривает, что жизнь наших предков в Египте, оно было как настоящее рабство. То это явление негативное. Никто не хочет, надо туда выходить. Подальше. Рабство это нехорошо. Тут это ясно все и понятно. Когда мы выходили оттуда, значит, мы уже больше нам никто не навязывает советскую власть, никто навязывает нам идеологию, никто нам не говорит стоять по стойке смирно там, и ходить с красным галстуком. Мы свободны. Мы действительно свободны. Вот тут находится одна из самых удивительных точек понимания человеческого состояния. Когда человек выходит из рабства, то есть от зависимости других людей, от зависимости системы, государства, царя, кто-то его словили человека за какое-то преступление, его посадили в тюрьму. И он сидит в тюрьме. Теперь это насилие, он там в рабском состоянии, он подвластный. Представьте себе то самое прекрасное состояние, когда его освобождают из тюрьмы. Да, когда мы выходим из рабства, когда мы выходим из какого-то места. Да, кто находился вот в таком закрытом учреждении, да, вот момент этот, когда его выпускают на волю, запоминается на всю жизнь. Все люди, которые проходили, это знают, это прекрасно. Да, как все пахнет, все вдруг, свобода. Очень хорошо. Теперь, сколько эта эйфория свободы продолжается? Ну, снова люди с опытом говорят, что у одних неделя, других месяцев, может, даже чуть побольше. Но потом все возвращается к чему-то привычному. Уже первое впечатление, удивление уже ушло. И что отсюда и дальше? Отсюда и дальше, отсюда дальше уже идет испытание с простой жизнью. Да-да. А что в ней, в этой простой жизни? Тот самый узник, который вышел из тюрьмы, он может покрутиться туда-сюда. После первых, так сказать, встреч, впечатлений, разговорок, Все заняты своими делами, никому дела до них нет, до него нету. На самом деле его еще, так сказать, побаивается, иди знает, чем он там набрался, то это. Вдруг через какое-то несколько месяцев вдруг он приходит в полное состояние отчаяния. И даже на каком-то этапе захотелось вернуться назад в знакомое место, там тюрьма, там есть сколько места, кормят уже хорошие друзья, кореши, зато понимая, там понимают друг друга, видите, все вместе сидят. На самом деле проблема еще гораздо-гораздо больше. Почему? Проблема состоит в том, что когда человек получает полную свободу, что хочешь, то и делай. О, а что значит, что хочешь, то и делай? А что ты хочешь? Что на самом деле ты хочешь? Ну, давай послушаем. И вот человек сидит, а что я сейчас хочу? Вот сейчас покушать. А что сейчас? О. Сейчас в туалет. Я прошу прощения. А что сейчас? Ну вот какую-то программу посмотреть. Или что-то сказать. Или развлечение. Я еще сейчас. Знаете, то, что простые желания. Да, то есть если прислушаться к тому, что я хочу, то мы увидим, что наше тело диктует нам. Наша душа диктует. Фантазии наши диктуют. То есть, скажем так, разум тоже может вроде диктовать. Но он как-то в последнем месте. А на самом деле диктует и не то, и не это, и не другое, а та самая накатанная жизнь, которая у нас уже сложилась. И название этому одно. Это привычка. То, что мы уже привыкли. Более того, есть у этого имена еще похуже, пострашнее тому, чему мы пристрастились. Привыкли до такой степени, что уже без этого жить не можем. Зависимость называется. Знаете, в народе так говорят. Вот хотел как лучше, а получилось как всегда. Что это значит? Это значит, что человек вроде бы хотел сделать, что ему разум говорит, да. Но вот сила привычки, зависимостью, она не дает ему жить. Вдруг выясняется о том, что, секундочку. У нас не принято называть вещи своими именами, но на самом деле, если мы подумаем, мы живем в рабской зависимости от своих привычек, желаний, качеств характера. Сколько раз, если только задуматься, вот пройтись по нашей жизни, сколько вещей мы хотели бы поменять, знаете, так, сделать это на компьютере, есть такое контроль, контроль делить такой, знаете, сказать, отменить это, сделал и отменил. А почему? Потому что что-то мы сделали неправильно, но мы сами себе навредили. Снова и снова на те же грабли наступили. Сколько можно? И не можем от этого отойти. Человек хочет, я знаю, там, женщина хочет начать диету. Уже который раз, как сказали, уже это, бросил курить, уже у меня получалось уже тысячный раз. И не могут. Мы рабы. Не могут. Сколько раз человек говорил себя, что я больше не буду сердиться на детей за детские глупости, которые нет смысла на них сердиться. И несмотря на это, она это делает. Я же не говорю про жену, которая сделала то, что сделала. Ну, чего кричать, чего на нее выливать свой гнев? Чего все это? После этого от этого самому неприятно. Почему снова это все повторять? Почему мы повторяем снова и снова все те же самые ошибки без перерыва? Без перерыва во всех областях. Вот тут проявляется у нас одно из самых, видите, самых таких рабских наших качеств, которые есть на самом деле. Мы оказываемся людьми, рабами по сути. Верно, есть рабство, которое порицаемое всеми, никто его не оспаривает. Это рабство в зависимости от других людей, кто хочет, чтобы кто-то мной командовал. Но тогда я остаюсь один. На секундочку, но это состояние, но не менее опасное. Только единственное, мы это не называем рабское состояние, потому что там никто мной не командует. Нет, нами командует. Еще как командует. У нас как бы раздвоение личности. Есть я, которое хочется жить свободно, хочется жить полной жизнью разума, здравого смысла, рациональности. И что-то нам не дает это. Мы приклеены к чему-то. У нас есть постоянная зависимость. Обратите внимание, что я даже не дохожу до наркомании, до алкоголизма, до наркотического зависимости от интернета, от всех этих игр, просмотра всяких нехороших фильмов. Это человек не приклеится к этому, он не может без этого. Знаете, он не может без этого. Пристрастие к еде определенное. Да, они любят такое жирное, другое любят соленое, нет, сладкое, сладкоежки. Да. Попробуйте отклеиться от него. Человек становится рабом зависимости. Зависимость. Я видел людей, которые как алкоголики крутились после, они привыкли после трапезы. Надо что-то сладкое. И не подали сладкое. Они чувствуют чуть ли не помешательство. Как так? Надо чем-то закончить. Сладкое, что-то было. Завершение трапезы. Да, да. У других другое, у этих такое. Да. Люди живут в пристрастии, в рабском состоянии. Нам невыгодно это определять как рабское состояние. Но де-факто это то, что есть. Получается удивительная вещь, что человек, даже если он выйдет из рабства другого человека, он моментально попадает в рабство своих дурных качеств, своих привычек, своих фантазий каких-то. Получается, что нету состояния свободы. Это фикция. Это оно не существует. Человек, он раб или другим людям, или себе. Пожалуйста. Тем не менее, наша Тора, она же описывает все как есть и определяет вещи как есть. И что она определяет? Она, тем не менее, говорит о том, что нет. Есть такое понятие бен-хурин, есть такое понятие свободный человек. Ну и что выясняется? Кто же такой свободный человек? Выясняется, что свободный человек – это тот, кто, да, является рабом, но только не других людей, не системы, не идеологии, не с одной стороны. И не рабом своих привычек, своих глупостей, а рабом самого Бога. Только тот, кто является как наш учитель Моше, который получил наивысшую похвалу, которая есть, что он действительно оказался рабом моим, раб мой Моше. Вот это состояние рабства, оно определяется как идеал, и оно и определяется как настоящая свобода. Вот это да. То есть давайте поймем, надо разобрать, что имеется в виду. Что называется в виду? Что значит, как можно понять, что истинная свобода это тогда, когда мы являемся рабами, но Бога. То есть получается так, давайте промежуточный итог сделаем так, чтобы было ясно и понятно. Не существует свободного состояния. Вообще, оно не существует в нашем простом человеческом состоянии. Человек всегда раб. Или раб другим людям. Если он сам по себе, значит, он раб своим всяким привычкам, своим желаниям, своим человеческим качествам. Но у него есть альтернатива. Он может выбрать сам, у него есть свобода выбора. Я хочу быть на самом деле рабом только моего Творца, тот, кто меня сотворил. Ведь он знает лучше меня, что лучше мне. Если он мне повелевает, как, поэтому мы называем его Адон, поэтому мы называем его Господин в человеческом понимании. И он хочет мне добра. Он мне хочет самого лучшего. Поэтому, если уже, что называется, выбирать рабство, то только это рабство, которое на самом деле приносит мне пользу для моего себя. Все остальное приносит мне вред. Рабство под другим человеком – это уничтожение моей личности. Рабство моих дурных наклонностей и привычек – это тоже разрушение моей личности. То, что меня будет строить – это только рабство Бога. Почему? Потому что его воля, то есть я должен подчинить себя его воле, его-то воля, она не направлена для зла моего, а наоборот, она сотворила человека, сотворила меня для определенной цели. И все, что в воле Бога, это только дать нам самое лучшее. Поэтому он говорит нам, эй, человек, слушай, я тебя сотворил. Видишь, вот это не делает, это тебе принесет зло. А это наоборот делает. Почему? Это принесет тебе пользу. То есть я вроде бы сам бы этого бы не хотел бы, но так как меня заставляет, как раба это делать, но это для моей же пользы. Так вот, оказывается, что вот это состояние свободного человека. Теперь, а ну давайте чуть-чуть больше, чуть-чуть войдем в это состояние. Надо, называется, что называется, прочувствовать. Вот что такое, что чувствует себе раб? Что чувствует себе господин? То есть, может быть, мы с вами в рабском состоянии вот таком не находились, да, и нам тяжело понять настоящего раба, который был когда-то, да, его чувства и так далее, которые были. Но умозрительно все-таки как-то можно говорить об этом. Можно говорить об этом. Так вот, если мы начинаем говорить об этом, да, то что является специфичным для настоящего раба? То есть есть раб. Да, раб вот когда было состояние, когда были рабы, были господины у них, да, было такое времена, да, тысячелетия так было. Чем отличается раб от господина? У раба нет своей жизни. Нету. Он, его воля, она как бы, она есть, ее никто не забирает. Но она подчинена. И он хочет одно, а господину, может быть, требуется другое. То есть получается так, что на самом деле и он должен, господин, в принципе, должен практически всем, потому что он находится в состоянии раба. Да, может быть, по отношению к другим рабам нет, но он как раб, как определение его как раба, по отношению к господину, он ему должен все. То есть у него нету как бы своего желания, а он должен выполнять и думать только о желании своего господина. Предположим, вот типичный пример. Да, может ли раб вот так, знаете, вот так надо заснуть, так, знаете, как наповал? Нет, он не может заснуть. У него четкий сон. Он никогда не будет спать вот так, чтобы, знаете, расслабился и все. Его в любой момент хозяин может позвать. Поэтому он спит чутко, он спит, он засыпает. Да? Тело требует этого. Но зато он никогда не дойдет до состояния, когда он должен проснуться. Почему? Потому что он раб. Он не так. Он все воспринимает. Он ждет каждый момент о том, что его господин может позвать. И может ли он есть что угодно, вовсе нет. Что господин даст, то он будет есть. У него нет претензий, он не может претензий, ему ничего не полагается. Более того, в принципе, этот раб, этот господин может его, я знаю, так сказать, убить, я знаю, предположим, да, только это. Может быть, в реальности так не было, да, но были даже какие-то законы, которые защищают рабов. Но, в принципе, по большому счету, мог его покалечить, может, могут убить, продать. И он проснулся, вот у него есть день, и вроде бы улыбается ему этот господин, и вроде он должен быть всем доволен. Это состояние рабства, когда мне ничего не полагается, а наоборот, я должен, господин, я должен, это рабское состояние. Надеюсь, давайте его запомним. Да. Теперь обратите внимание, а что такое, а что чувствует себя господин? Как себя чувствует господин? Господин. Он в центре жизни, он основной, он главный тут. Он вокруг него все вертится. И все ему должны. То есть ему раб обязан. То есть и он обязан его понять. Быть чутким, следи за моими движениями, там, руки или брови, то это. Понимаете, господин, это все мое. Видите, я тут господин. А если я господин, то мне все должны. Вот это должен, так сказать, раб это должен. Это все. Мне должны. Если я господин, то если раб что-то не то делает, меня это раздражает, меня это мешает. Если он что-то скажет, я недовольна, я могу это, нормальное состояние быть недовольным. Я господин. Все же зависит от меня. Ой, я не знаю, это сказать, если намек понят. Но вдруг выясняется о том, что, дорогие друзья, тема, она вроде такая у нас абстрактная. Речь идет о праздниках, речь идет о великих космических событиях, которые произошли. Но когда мы спускаемся до уровня прат, частного понимания того, что нам Тора хочет рассказать, что нас Бог обязывает в этот праздник, что происходит. Вы должны выйти из Египта на свободу, из рабства на свободу. Что за свобода? Нам намекают о том, что, послушайте, настоящая свобода – это что-то другое. У вас есть два состояния, в которых вы можете находиться. Одно было как бы сотворено зелюмадзе, как будто это напротив этого. И вот, чтобы выбор был у человека. Каждый из нас. Теперь, смотрите, мы приземляемся прямо в дом каждого из нас, в семью каждого из нас. Каждый слушатель, который нас слушает, каждый из нас, который сейчас слушает, мы можем себе проделать простой эксперимент. Да, предположим, закрыть глаза, не надо смотреть на экран, все будет. Закрыть глаза, да, и прикинуть, а я кто? Я господин или я раб? Да, раб, в том понимании, которое мы объяснили, не надо уходить далеко в историю. В каком состоянии человеческом я нахожусь у себя в доме? Я муж, я жена, да, давайте возьмем за них, да, вот, далеко не надо, муж и жена. Как я себя чувствую в доме? Я тут хозяин, я тут господин. Это одна возможность. Другая возможность. Я раб. Давайте объясним. Первое состояние, это нам очень знакомое. Ну, женились там, особенно парень, женился, стал мужем, так сказать, свой дом, хозяин. Так его называют, хозяин, так сказать, все мое. Если он себя чувствует как хозяин, вы понимаете, он господин, все принадлежит ему, он в центре, все должны ему подчиняться. Каждое его слово должно быть выслушано. Все должны понимать, принимать. Его любое слово должно быть исполнено, его желание должно быть исполнено, же господин. Поэтому неизбежно, если это не исполняется, он будет нервничать, он будет кричать, он будет сердиться, он будет... Это неизбежно состояние человека. Это если я господин, то нет такого, чтобы не выполнили мои желания, мои просьбы, мои пожелания. Чтобы... Я же господин. Да. Поэтому я буду указывать всему. Если я господин, хороший такой, знаете, господин. Я же все это, я могу спать, я не могу проснуться утром. Чем мне просыпаться? Ведь я себе сам хозяин. Я же господин. Кушать, а все, что есть в холодильнике, это же мое. Тут что за проблема вообще? Что угодно буду делать. Пойти на работу. Ну, нужно, конечно, да. Но можно и не пойти. Да. Ну, я же хозяин, конечно, в итоге. Да. Ну, выгонят. Ну, не хочу все, не хочу. У меня сейчас, знаете, плохое настроение. Не хочу. Или еще какие-то другие причины. Хочу поехать туда, поехать сюда. Я себе хозяин. Давайте хозяин. Когда я хозяин, то у меня совершенно другой взгляд на все. Да. И это может привести меня к тому, что я начну быть зависимым от... Я сам построю в себе эти плохие привычки, в плен которых я попаду. Я сам буду постоянно провоцировать мои плохие качества. Почему? Потому что я чувствую себя хозяином, чувствую себя господином в этом мире. Все меня должны, все должны понять, все должны принимать, все должны... Это одна возможность. Теперь обратите внимание на то, что нам менее знакомо. Другое состояние, которое, в принципе, нам как бы намекается, нам предлагается. Но это надо выбрать. Надо выбрать. На самом деле, человек в этом мире, даже будучи хозяином дома, на самом деле он должен чувствовать себя как рабом. Как раб. Обратите внимание, он не должен быть рабом. не раб. Вообще нет, человек, предприниматель, муж, я знаю, папа, сын, да, да. Хочет чувствовать себя рабом Бога. Что это значит? Когда человек чувствует себя рабом, вот пришел, знаете, сделал такой переход. Когнитивное изменение мышления. Да, то есть прикинул, разобрался, послушал, еще раз подумал. На самом деле состояние, ощущение раба, оно очень много может дать нам, как личности. Если ощущение господина разрушает его, ощущение рабского строит его. Как? Обратите внимание. Если мы настраиваемся заранее на ощущение раба, помните, что мы сказали, что чувствует раб? Раб чувствует, что ему никто ничего не должен, а наоборот, он всем должен. Какая-то колоссальная разница между двумя состояниями. Одно состояние, это же состояние эгоизма, когда человек ищет все под себя. Да? Другое состояние, когда вместо того, чтобы погрузиться в свои, там кто-то меня обидел, или еще кто-то что-то мне кто-то сказал, или мне не додали, и у другого больше. И вот человек может себя свести с ума с этим ощущением от этого господинства. От этого, а на самом деле, если он будет чувствовать себя как раб, он всем должен. Он чуткий. Он не может заснуть на повал. Это, такие люди, они встают. Их только чуть-чуть надо прикоснуться, и они встают, они вскакивают. Они не могут заснуть. Они не будут все есть. Не все мое. А вдруг кому-то еще нужно? Вдруг кто-то еще за это захочет? А работать – это обязательство, почему от меня же платят, значит, я должен пойти. И я могу освободиться, там объяснить, может, договориться, да, но вот просто так, Бали, хочется, нету у раба. У него нет своего желания. Он должен понять желание чего? Бога самого. Это совершенно другое состояние. Скажите, человек, который живет вот с ощущением, что он раб, да? И дети себя, мягко говоря, плохо ведут. Да? Ну, что значит плохо ведут? Шаловливый, на самом деле, шаловливый, как он сам был, когда он был маленький. Да? Это будет его раздражать, это будет его сердить, это будет выводить его из себя. Вот был Леля Седер, да, кто уже знал, несколько маленьких детей, которые участвуют в этом, и папа подготовился и хочет так рассказать. Он серьезный драшот, глубокий, маарар. Подготовил на Леля Седер, да, и начинает все это рассказывать детям, да, так сказать, 3 лет, 5 лет, 7 лет, жене, которая вот с такими глазами смотрит на него, ничего не понимает, так сказать. И дети, естественно, что там балуются, там то перевернули, то это, так сказать, налили. Такой человек, он живет, он господин, понимаете? Он видит мир другими очками, он видит это все как сам Бог чуть ли не, так сказать, он в центре мира, да, все должны подчиняться, все должно быть как он же подготовил, слушайте внимательно, папа знает, что говорит. А если бы он был настроен по-настоящему выйти из Египта, из которого он собирается выходить, только все еще не вышел, и провел бы этот Лейла Седер с ощущением раба. То есть ощущение вот этого состояния самого высшего, которое можно только хотеть. В том, что мне никто не должен. И никакой порядок, который будет в Леля Седере, он не будет установлен согласно моему желанию. От меня сделал зависимо, я подготовил. Хорошо подготовил, плохо подготовил. Это уже надо будет потом самокритично это оценить. Но результат... Мы же знаем, мы же люди религиозные, мы же не результат от меня зависит, от Бога зависит. Вроде все перевернуло, все не так, как он хотел. Если он с ощущением раба по-настоящему вот этого убрать мое это эго, это я, которое выпирает из меня, вдруг выясняется, что можно воспринять все это очень хорошо. Видите, когда человек идет по пути вот этого раба, а за словом раб, давайте скажем, как оно есть, чуть более, может быть, понятно, может быть, не так пугающе. Всего лишь лежит качество удивительное, удивительное. Оно самое центральное, самое важное в построении человека. Называется смирение, скромность. Это то качество, которым единственное был охарактеризован наш учитель Муше. О нем сказал, что был самый смиренный человек в мире, поэтому он был рабом. Поэтому его дали ему возможность, поэтому Бог его называет самым высшим как бы оценкой его личности о том, что Эвед Нейман, он был верным рабом моим, Моше раб мой, да, верный мой раб, самое высшее состояние. Потому что это состояние, которое позволяет совершенно по-другому относиться ко всему. Такому человеку просто легче жить. Он не натыкается каждый раз на новую проблему. Он не создает каждый раз себе новую проблему. Он приобретает самое удивительное качество, которое так хорошо востребовано в нашей жизни. Это душевное спокойствие. Знаете, какая-то устойчивость душевная. Он может обратить внимание на других людей. Он может думать о других людях. Он не погружен постоянно в себе, в свои проблемы, в свои истории. Совершенно другое состояние жизненное, которое есть. С таким человеком легко жить, естественно, что легко находиться, он приятен всем, всех таких он любит. Почему? Потому что он по-настоящему, он не господин в этом мире. Он раб, да, не будем бояться этого слова. Да. Раб какой? Раб самого Бога, который обязывает его работать над своей личностью, чтобы все увидеть в правильной пропорции, все быть в правильной пропорции, чтобы у человека, с одной стороны, сохранялось и как бы свое эго, свое я. Да? То есть нельзя его стереть, иначе человек просто не будет существовать. Да? А с другой стороны, чтобы все это не выпирало до такой степени, чтобы дергаться от любого замечания и падать в оморок от любого, так сказать, неприятия моей мысли. Надо помнить о том, что наш учитель Моше, Моисей, Тора определяет его как самого смиренного человека в мире. А с другой стороны, он был царем. Как это может быть? Он был царем, он властвовал всеми. И при этом он был человеком самым смиренным. Это наш идеал. Вот это раб. Вот это раб, который каждый из нас очень бы хотел бы быть. Это вершина человеческая, такого рабства самого Бога, когда с одной стороны он является царем, на самом деле он, да, может управлять, а с другой стороны при этом он является человеком самым смиренным. Это одно не только не исключает одно другому, а наоборот дополняет его. Поэтому в нашем доме муж может являться на самом деле царем, да, царем, да, он может быть царем. Но при этом он должен чувствовать себя для того, чтобы быть царем. Должен чувствовать себя как рабом. Он чувствует себя человеком смиренным, который никто ему ничего не должен. Жена ничего не должна, дети ничего не должны, родители ничего не должны, общество ничего не должно, никто ничего не должен. Какое-то прекрасное состояние, которое позволяет освободиться от всей этой зависимости человеческих дурных качеств и всего остального. То, дорогие друзья, это наша тема, мы тут ее чуть-чуть коснулись. Тема очень-очень непростая, глубокая. Но что мы прояснили? Мы прояснили о том, что наши праздники несут в себе, кроме мотива общего, который так сказать, прошлого, связи с прошлым, и чтобы мы никогда не потеряли его, и держали это все, вот всю эту традицию как цепочку, которую нельзя разбить и передавать ее из поколения в поколение в поколение. Она имеет и актуальную часть. И мы только одну из них сейчас обсудили. Но это, по сути, выход, который необходим в мире вообще для того, чтобы вы потом удостоились Тору и всего прочего, что дальше происходило. Все это связано именно с выходом из рабства на свободу. Свобода истинная, которая есть, как мы говорили, она является рабством, то есть выполнение воли Всевышнего. Это то, что мы изучаем. И тот, кто идет по этому пути, то он является действительно истинно свободным человеком. Потому что он не зависим от этих своих личных желаний, привычек, дурных склонностей, не чувствует себя господином в этом мире. Это позволяет ему жить свободной жизнью. Он является самым свободным человеком. То, дорогие друзья, я не буду забирать много времени у вас. Может быть, есть еще уроки, или если Мирим, есть еще вопросы, ответы, я просто не знаю, я останусь.
Да, спасибо. Спасибо вам большое, уважаемый Рав Ашер. Есть, конечно, есть вопросы. И давайте, дорогие друзья, я буду задавать их по мере поступления. Первый вопрос у меня был на WhatsApp. В каком возрасте, с какого возраста нужно начинать в религиозной семье говорить с детьми о разного рода зависимостях? И как глубоко нужно заходить в эти темы, в том числе наркотики?
Смотрите, тут вопрос, если это общий вопрос, или это конкретно что-то там уже случилось, и все это обсуждается. Смотрите, тут я не думаю, что есть, к сожалению, специфика своя, именно религиозная, именно в этот момент говорит, в том говорит. Если в среде, где мы находимся, то есть гомогенная среда, религиозная, знаете, где я нахожусь, предположим, да, более знакомая мне ситуация, тема наркотиков, она не стоит, она существует где-то, да. Мы никогда своими детьми никогда не говорили, они слово наркотик услышали уже где-то, я знаю, в возрасте, может быть, 17-18 лет, не знали даже, о чем речь идет. Если человек живет, предположим, на пограничных районах, да, или там ходит в школу, где там все это находится, может находиться это, или живет за границей, или так далее, если это актуально, то это простой здравый смысл, да, то есть мы должны, как мы должны относиться к этому, да, говорить об этом, о том, что тебе нельзя и так далее, естественно, что это не об этом речь идет, это не подход педагогический, а надо, чтобы ребенок слышал, да, то есть если существует опасность такая, и она реальная, то уже подросток, даже в возрасте между ребенком и подростком, уже он должен слышать о том, что такое существует. Он должен слышать это от папы, то есть от родителей, мамы, мамы. При этом он должен слышать это в концентрации такой, знаете, в очень негативной. То есть, вау, есть такие, которые... Вложить в подсознание ребенка о том, что если есть что-то гадкое, что-то неприемлемое, которое на общине, это вот такое, вот есть такие, такой, знаете, курят там, которые, или те, которые там пьют, или положить в ребенка отвращение, это, да, теперь, это одно. Второе, о том, что как бы, между прочим, не обращаясь непосредственно уже к подростку, когда мы чувствуем, что он находится уже как бы в испытании этого вопроса, мы должны проецировать на него постоянно о том, что, так сказать, что-что, но уж наш там Мишенька, или наша доченька, она уже уж точно это уже это не их, не это сказать, это не в жизни до этого не скатится, никогда не дойдут. То есть мы даем кредит доверия полный нашим детям, что и уж точно с ними это уже не случится. Но это отдельная тема, это не это тема воспитания, это Мирим, давайте перейдем.
Тема воспитания, она действительно очень большая. С вашего позволения, еще один вопрос про детей. Я вдруг поняла, что часто нахожусь в рабстве у своих детей. Но самое интересное, что мне это нравится. Правильно ли это, спрашивает наша зрительница. И далее она продолжает. Но у меня по этому поводу нет душевного спокойствия. Я иногда подозреваю, что таким отношением я своих детей не готовлю к реальной жизни. Итак, правильный ли такой подход?
Я не совсем понимаю вопрос. Он не, да, то есть, что имеется в виду в зависимости от своих детей? Что конкретно имеется в виду?
Скорее всего, это когда дети управляют мамой, когда мама не может поставить границы.
А, когда дети не... А какой возраст детей?
Анна, если вы можете, допишите, пожалуйста, до конца урока, и мы сможем как-то
тут разобраться. Детали надо, и какой возраст детей? Я, например, ко мне
обращаюсь. 10-13, вот оперативно отвечаю.
Вот очень хорошо, отлично. Да, уже это прояснило картину, потому что есть двухлетние, которые управляют родителями, есть трехлетние управляют, да, есть 15-летние управляют. Это разные области совершенно соотношения, которые есть. Смотрите, когда мама чувствует, что 10, в этом возрасте дети управляют родителями, мамой, да, то тут тоже непростая ситуация. Просто если там папа, нету там папы, одна мама, нету мамы, мама выполняет функцию и мамы, и папы, далее нет, не слушается, не знаю. вопрос, что именно мама ждет от послушания полного, полного подчинения своих детей. Это одна возможность. Другое дело, когда дети чувствуют, что мама особенного контроля не держит над ними, то они позволяют себе гораздо больше, не знаю, высказывания, непослушания и так далее. Хорошо ли это, плохо, это отдельный вопрос. Но надо обсуждать конкретно с мамой. Да? И надо обсуждать конкретно ситуацию. Надо понять, когда их непослушание – это нормативное явление. А когда является ненормативным, тогда есть там что делать. Вопрос, можно ли что делать? Ответ, есть еще делать, еще в этом возрасте вы все еще мама, и бразды правления еще в ваших руках. Но только единственное, что это не в рамках нашего тут обсуждения, это гораздо более глубокая тема, требует пойти в частные детали. Я вам предлагаю написать более подробно ситуацию с вашими детьми на сайт toldot.ru. Там есть семейные консультанты, они вам ответят более подробно. Всего доброго.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Как научиться быть рабом, как научиться смирению?
Вот это вопрос. Ну, во-первых, надо сказать, что есть не одна лекция, не одна урок по поводу этой темы. В свое время удостоился как бы говорить о книге «Ховат ха-Левавот». Кто-то слышал, и целая серия занятий на эту тему по книге «Ховат ха-Левавот. Обязанности сердца». И там где-то, если я не ошибаюсь, то есть 118, 119, 120 занятия, значит, речь шла как раз именно о качестве смирения. И как раз эта тема идет, и там разбирается более подробно, как приобрести это качество. Да, мы говорили. Теперь, так как вы все-таки спрашиваете, я могу только на одной ноге в двух предложениях об этом говорить, то давайте так. Столько времени, сколько мы вообще не думаем на эту тему, у нас нет шансов что-то изменить в себе. Начнем думать. Ну, чуть-чуть приблизились, но тоже особых результатов не будет. Надо на эту тему как-то больше придавать внимание. Надо обращать внимание на себя. Условно говоря, смотреть на себя в зеркало. Более критично к себе относиться. Только очень честно. Так, чтобы это не задевало свою личность. Так, чтобы это сказать, так я плохой. Вообще все снова свести это на какую-то показуху. Так сказать, что вы занимаетесь самовоспитанием, чтобы произвести снова член. Нет, вовсе нет. Это внутренняя работа, которая не касается никого, только моя душа и Бог. Никого там нет. Каждый раз ошибаясь, а мы все время ошибаемся, каждый раз, когда мы падаем, а мы, как правило, падаем, надо каждый раз это посмотреть со стороны, сделать оценку, почему, как укорить себя в этом, подумать, как в следующий раз не допустить подобную вещь, чтобы я не рассердился, чтобы я не накричал, чтобы я не обидел, чтобы я не завидовал, чтобы я не... Все, что нам мешает на самом деле, и что развивает мой эгоизм, это надо, требуется обдумывание и работы над этим. То есть надо составить себе план, как не ошибиться в следующий раз, установить себе, может быть, штраф за нарушение и так далее. Когда мы начинаем работать над собой, мы не сразу увидим результат. Он занимает много-много времени. Мы слепы по отношению к себе. Не видим своего поведения, своих слов, своего эгоизма. Он, по сути, такой, что он слеп, мы его не видим. Но если мы начнем постепенно следить за собой, за реакциями других людей на нас, они всегда правильны, как правило, так оно есть, то мы сдвинемся с места, с мертвой точки и постепенно начнем работать над собой. И снова параллельно, естественно, что надо учить многому, чтобы не попасть в ловушку своего понимания, что такое смиренность и скромность, чтобы они придумали что-то своего. Тут яцер ара, дурное побуждение, точно нас, так сказать, уведет в какую-то другую сторону. И надо учить, вот как мы говорили, все книги, где столько есть слова, появляется смирение и скромность, все надо учить, все они хорошо говорят. Но чем больше, тем больше. И Тора сама по себе, она является примером все поведения всех наших праотцов праведников наших, является примером скромности. Это путь.
Спасибо, спасибо большое, уважаемый Рав Ашер. Кстати, здесь один из участников написал очень классный комментарий. Большое спасибо Раву за лекции, книгу «Реальность и иллюзии». Вот когда понимаешь, что реальность, а что иллюзии, вопрос рабства и свободы отпадает. Так что, друзья мои, если еще не знакомы с этой книгой, пожалуйста, вперед. Следующий вопрос у нас из WhatsApp. Шалом. Значит, состояние раба освобождает от негативных качеств эго. Состояние раба делает человека гибким. Он живет в гармонии с законами мироздания. Он может давать, ничего не ожидая назад, а значит, поистине служит Создателю и миру. Правильно ли рассуждает наша слушательница?
Очень все правильно, очень хорошо. Я бы так, как бы, так умело бы даже не сказал. Мне кажется, что очень хорошо сказано. Да, очень. Действительно, это в принципе, по большому счету, да. То есть, когда мы говорим о том, что душа человека спускается в этот мир для исправления, то тут есть много деталей. Да, можно в них войти, и тогда не увидеть общий смысл. Общий смысл в том, что когда мы говорим об исправлении, имеется в виду, что душа, она спускается заключенная в материальное тело, да, которое... И заставляет, то есть вся материальность этого мира, да, она сама по себе, она эгоистична. Да. Чем больше у нас отход от духовности, тем больше есть как бы эгоизм. Потому что весь мир крутится вокруг самого себя. Обратите внимание на то, что и материя сама, там, она вся круговая, она все замкнута на саму себя. Все крутится, то есть всегда есть круг, да, да, который никуда не ведет. Нет прямых линий. Есть, как правило, все по кругу идет. Да? То есть это эгоизм. Все заботятся только о себе. А материя заботится только о себе, мертвая, неживая материя. Живая материя, мы видим, что растения и организмы живые, все заботятся только, они устроены исключительно только на самосохранение, на продолжение работы. Это все, что они берут только для себя, Человек точно так же. Включая его, исходная посылка душевная, с которой он приходит в этот мир, она тоже эгоистична, тоже для себя, тоже это все прекрасно, хорошо, это позволяет сохранить себя. То есть это самовыживание, это надо, иначе человек бы не выжил без всего этого. Но другое дело, когда оно вырастает, когда разум у него усиливается, он должен понимать о том, что вот то, что служило как бы для его, для добра, для выживания, для добрых целей, поддержания просто жизненного статуса, жизненных сил, которые есть. На самом деле надо это продолжить, только это не должно превратиться в самоцель. Это только средство. А чем больше мы разобьем наш разум, поймем, что есть более высокая духовная цель, не только следить за тем, чтобы я был сытый, в нем было, так сказать, удобство и комфорт, и все, что связано с жизнью в этом мире. А есть цель, а все остальное только средство. Да? Вот это уже позволяет мне выйти из моего эгоизма, да, и больше перейти к части альтруизма. И, в принципе, это в двух словах все смысл пребывания человека в этом мире. Выйти из состояния вот этого господина, все мне должны это эгоизма, и перейти в другое состояние, постепенно понять пропорцию в этом мире. И не я в центре мира, а есть Бог в центре мира. Так сказать. Не все мне должны, а наоборот, я должен стараться, чтобы быть должным другим людям. И другое состояние совершенно, оно определяется как состояние более близкое к Богу, состояние альтруизма. Ведь конечный итог – к чему мы хотим прийти? Мы хотим прийти к тому, что удостоится близости к Творцу. А как мы можем оказаться близки с Ним, да, если мы сами по себе? У меня свое мнение, я сам Бог. Это два Бога не могут ужиться в одном месте. Мы не можем приблизиться друг к другу. Только тогда, когда я был подобен ему, так как Творец, он альтруист. Альтруист абсолютно, да, мы до этого не дойдем. Да. Но зато, насколько больше я буду альтруистом, насколько больше я перестану быть эгоистом, настолько смогу больше приблизиться к конечному итогу и Творцу. И это наша цель, это то, что объясняет все, что с нами происходит в этом мире. Пожалуйста.
Дорогие друзья, У нас не так часто бывает Рав Ашер в прямом эфире, и у вас сейчас есть уникальная возможность еще 4 минуты до окончания нашего урока, чтобы задавать ваши вопросы. Не упустите, пожалуйста, этот шанс. Спрашивают, куда задавать Раву вопросы по Шлом Байт. У нас есть на сайте Толдот специальный раздел «Задать вопрос Равину». Вы можете написать, и Рав Ашер обязательно получит ваш вопрос.
Поправка. Да? То, что касается Шлом Байт, это есть отдельный раздел. Это вопрос семейного консультанта. Надо туда определять, чтобы просто не пересылали, не оставлять людей работать лишнего. Чтобы сразу семейного консультанта, если это вопрос по поводу Шлом Байт.
Окей. Спасибо большое. И здесь вопрос, сейчас я его прочитаю. Я не успела, женщина пишет, я не успела поздравить многих с Песохом до начала самого праздника. И один из родственников, свекр, обиделся. Ну, больная тема. И я услышала, что она говорит моей дочери, что я думаю только о себе. Вопрос. Возраст не позволяет, да? Вот позвонить ли ей первой? Должна ли женщина первой позвонить свекрови? Или все-таки это какая-то гордость?
Ну, по-видимому, вы чувствуете, что если вы уже сами спрашиваете в такой форме, то надо знать, что то, что мы интуитивно чувствуем, это правда, да. Ну, значит, гордость. Ну, что делать? Мы все люди горды. Надо быть знакомы с самим собой, не падать в обморок от того, что у меня есть не все мои качества самые великие и достойные. А есть, да, есть не совсем достойные, например, гордость. Как раз она противоположность той скромности, о которой мы говорили. И нет, ничего не случится, если вы первое, так сказать, позвоните, и как будто ничего не бывало, поздравите, а все остальное надо не падать в обморок, ничего страшного.
Спасибо большое.
Мы как раз обсудили эту тему, так сказать, я не хочу снова к ней возвращаться. Вопрос, каким состоянием вы сами, как личность, вы живете, вы господин, если вы госпожа, то вам все должны, включая и свекровь, да? А если вы как рабыня, да, которая как идеал, да, то вам никто ничего не должен, вы должны, поэтому наоборот, надо первой обратиться. Удостойтесь многого в небесах.
Вот тут добавление пишут, обидчивость это же тоже противоположность смирению, верно?
Это, смотрите, обидчивость, она это более... Это симптом больной души, да, то есть душа, которая чуть-чуть распухшая, то есть эго чуть-чуть распухшая, которая хочет видеть себя как господин, и если не выполняет его волю, то одно из двух, то ли сердиться, то ли обижаться, то ли это сказать, за меня задели, меня обидели, я настолько большой, настолько существенный. Меня нельзя обижать, меня нельзя задевать, меня нельзя тут. Так мы себя видим. Видим себя как господин. Меня все обижает. Меня все обижает. Да, как будто личность моя не считается. По-видимому, может быть, мы считаем себя личностью такой большой, что со мной все должно считаться. Хотя, с другой стороны, снова надо понимать о том, что тут, чтобы не поняли это как крайность. Это не то, что нужно полностью не быть зависимым, не быть чувствительным к тому, что мне говорят. Это не по нашему уровню. Надо сохранить какое-то определенное личное достоинство. Но надо всегда знать. Мы говорили об этом много-много-много раз. Много-много раз говорили. Человек должно быть личное мнение о самом себе. Понимаете? Он должен четко знать, кто он такой, знать свои хорошие стороны, не совсем хорошие стороны. Да? Поэтому его никто не может обидеть, если человек знает о том, что есть какой-то недостаток. И кто-то ему говорит, ты с таким недостатком, почему ты должен его обижать, если это так оно и есть. Это только еще один повод для того, чтобы работать над этим качеством.
Спасибо. Спасибо. Благодарим вас действительно. И много вопросов здесь приходит о том, как упражняться в смирении, как не быть обидчивым.
Слушайте, есть вот эти занятия по Хавата Левавот, там найдите вот этот шар, этот врата смирения, вот так, по-моему, там называется, если я правильно помню, и просто прослушайте, там много-много есть инструкций, эта тема обсуждается подробным образом. Это ключ вообще к нормальной жизни. Без психологии, без всего прочего. Просто жизнь. нормальной жизни.
Спасибо вам большое. Давайте, наверное, завершающий вопрос. Это примерно с чего мы начали. Спасибо за великолепный урок. Во-первых, благодаря это. Во-вторых, если тяжело подчиняться начальству на работе, как работать над собой? Тут уже не семейные отношения, а прямо рабовладелец и раб.
Что такого? Я, смотрите, тут, если приводить... Во-первых, пример со семьей, он самый типичный, самый важный для нас было разобрать, потому что там мы больше всего находимся, больше всего вреда можем нанести самому себе и своим самым близким людям. То, что касается работы, то естественно, что мы идем на работу с ощущением, что я сам начальник. Знаете? И я никому не должен, но платить не должны. Вы видите? Все начальники глупцы, пока я сам не стану начальников. Да. И кто живет с такими директивами, то ему всегда будет проблема в любом месте работы, все время кто там кому надо подчиняться. Да, мы должны научиться подчиняться, но это подчинение приходит из моего личного выбора. Да, я выбираю разумно о том, что если я являюсь, я прихожу на работу, меня берут на работу, мне платят деньги, я наемный работник, у меня есть начальник, и он тот, который устанавливает мой распорядок дня. Хотя, а он мне не нравится, и он, может быть, не самый разумный, по-моему, другое понимание. Все очень хорошо, но ты кто такой? Раб или господин? Ну, ты начальник или подчиненный? Ну, реши. Если больше примеров, вот видите, надо было этот пример приводить на нашем занятии, когда мы говорили, кто такой господин и кто такой раб. Вот, есть начальник, есть подчиненный. Подчиненный хочет чувствовать себя, что он начальник. Да? Так, естественно, что это породит массу проблем по месту работы. Выбирайте.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Пожалуйста.
Есть у нас выбор.
Помню.
Еще раз с праздниками.
Всем хакашер самех, всем одима симха, чтобы радошем, чтобы праздник продолжился дальше, чтобы мы учились из него все самое хорошее, что только мы можем взять.